Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». И сегодня мы работаем в жанре «de profundis» – из глубины, или еще точнее, из-под глыб, если вспоминать те сборники, которые публиковались после Русской революции. Сегодня, когда уже почти 4 года большой войны, мы пытаемся понять, в чем корни той моральной, человеческой, политической катастрофы, которая постигла Россию. Мы обсуждали в этой программе книгу историка Ильи Винявкина «Храм войны». А сегодня мы хотим обсудить еще две книги. Одна из них – культуролога Андрея Архангельского «Страна, которая решила не быть», и другая – журналистов-расследователей Андрея Солдатова и Ирины Бараган «Our Dear Friends in Moscow» – «Наши дорогие друзья в Москве». Все эти книги объединяет одно – они задаются вопросом, как мы пришли к этому, как мы пришли в эту точку фашизма и войны. Какую ответственность несут российские элиты – российская и русская культура и медиа за войну в Украине и пришествие фашизма в саму Россию. Об этом же сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Россия шла к этой войне десятилетиями. Через телевизор, патриотические песни, учебники и фильмы, где насилие всегда оправдано, а власть священна. Культура, которая должна была ставить вопросы, научилась замалчивать, а медиа – обслуживать миф о великой стране, которую все ненавидят. Так пропаганда стала новой религией, а слово – оружием. Сегодня все больше авторов пытаются понять, где началось это падение. Ответственность за фашизм нельзя свалить на одного диктатора. Это результат коллективного молчания – писателей, артистов, редакторов, зрителей. Все знали, но почти никто не говорил. И теперь вопрос не только в том, как остановить войну, но и можно ли вообще воскресить культуру, которая столько лет шла по этой дороге, прямо в ад.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Андрей Архангельский, культуролог, автор книги «Страна, которая решила не быть». Приветствую, Андрей.
Здравствуйте, Сергей.
И сразу хочу отрекомендовать эту книгу. Действительно, здесь Андрей сполна подтверждает свое звание культуролога, не просто журналиста. Это действительно глубокое культурологическое исследование, попытка понять, какие долгосрочные культурные тренды работали внутри нашей культуры, нашего общества последние 30-40 лет, которые привели нас в эту точку. И это, я полагаю, начало большого разговора, который будет длиться в России не одно десятилетие. Так же, как это было и 100 лет назад, после революции 1917 года. Андрей, ну первый вопрос к заголовку. «Страна, которая решила не быть». Так это Россия решила не быть или Путин решил ей не быть?
Это Россия решила не быть, потому что один из ключевых тезисов моей книги – это решение о себе. Дело в том, что вот мы, допустим, поколение перестройки. Там, в 91-м году мы должны были принять решение о себе, потому что мы оказались в другой совершенно стране, в другой реальности. И мы должны были фактически родиться заново. Да? И вот это понятие решения о себе, его большинство людей его не то что не приняло, а как бы не почувствовала необходимости сделать это. Там, скажем, можно представить себе, что, скажем, на каком-нибудь третьем сроке Путина или на втором с ужесточением репрессий люди тоже должны были принимать это решение, вот на чьей они стороне. Должны они ходить на митинги, преодолевая свое отвращение ко всяческим массовым мероприятиям. Или же оставаться дома. Ну и война это уж совершенно ключевая точка принятия решения о себе, когда ты должен определиться по отношению по шкале добро и зло, да, вот ты на какой-то стороне. Российское общество в большинстве своем просто игнорировало этот вызов, то есть оно не принимало решение. Допустим, мы не можем сказать, что оно приняло решение в пользу зла, там, сознательно, да, давайте будем всех громить. Возможно, что у большинства так, собственно, так вопрос, так эта вещь не формулировалась, но они именно как бы отказались от принятия решения вообще. Пусть оно идет, как идет, вот пусть течет, пусть течет, как течет, без меня. Да? Вот это я называю, собственно говоря, и в отношении общества, и в отношении страны отсутствием решения о себе.
Это какая-то такая буддийская этика бессубъектности. Это человек, созерцающий поток, который идет под ним, и отказывающийся как-либо предпринимать какое-либо действие и как-либо судить. То есть остаются только чисто биологические, физиологические реакции.
Да, ты совершенно верно заметил. Я там привожу в книге пример. Какая-то случайная встреча с таксистом, как это обычно. Вообще-то считается, что нельзя ссылаться на таксистов. Но я уж это нарушаю эти правила журналистики. Да? Это были 10-е уже годы, как это новая машина, такая новая машина «Волга», да, уже такого постсоветского
мечта жизни.
Извода. Да? И вот мы сидим с водителем, вот эта прекрасная московская полузыбь такая зимняя, да, усыпляющая. И внутри играет, постоянно играет советская волна, такая советская ностальгическая волна. Такого снегопада. И вот в этот момент я подумал, что вот этот, как бы, вот этот водитель такси, он сознательно выбрал такую капсулу, он создал такую для себя капсулу. Во-первых, вот эта машина «Волга», такая мечта советская, в 90-е, там, в 2000-е годы уже никакая не мечта, а какой-то отголосок, да, это самое, гроб на колесиках. Во-вторых, это музыка. Ну, то есть вот абсолютный вакуум. То, что происходит снаружи, там, допустим, уже какие-то митинги происходят, да, уже как-то люди, средний класс уже поднимается, да, это все проходит мимо него. Он абсолютно игнорирует эту ситуацию. То есть он себя сознательно капсулирует. Вот это состояние я зафиксировал и как-то постарался описать. Это действительно советский буддизм. Ты прав, Сергей, совершенно. Это очень хорошее.
Какое-то
спасибо
ощущение,
за подсказку.
Да, это хорошее, кстати, определение. Спасибо, да. Это ближе приближает к пониманию твоего заголовка, потому что это действительно решение не быть, это для каждого, это не для всей страны, для каждого человека. Это сознательный выбор в пользу бессубъектности. Вот этот провал в советской, он, кстати, еще раньше случился в Беларуси. Когда ездил в Минск, я тоже проваливался вот в это вот в советское ничто, в эти гранитные здания. И вот это, собственно, и Лукашенко это предложил белорусам, огромный колхоз. Вернуться в советский колхоз с памятью о Сталине, с памятью о Великой Победе, с ментами на каждом углу, с дешевыми достаточно продуктами. Да, и это действительно, мы говорим о какой-то бессубъектности и о том, что в России так и не сложилось общество, да, как всегда Глеб Павловский говорил, населенцы, да, не граждане, а населенцы. И вот эта книга о тех самых населенцах. Андрей, а твой выбор, у тебя какая-то есть четкая точка, когда ты понял, что все идет не туда, что вам с режимом разные пути?
Да, я прекрасно помню эту точку. Это агрессия, это война в Грузии. В 2008 году, когда нам рассказывали о тысячах погибших по причине грузинской, собственно говоря, агрессии, да, как они это называли. И вот, собственно говоря, когда мы говорим, когда пропаганда тогда еще очень слабенькая стала говорить об этих тысячах погибших, возник вопрос, вот назовите имена этих людей, перечислите их. И там появились в сети десятки людей, тоже трагедия, десятки погибших, тоже трагедия. Но вот это несоизмеримое вранье, совершенно на пустом месте, недоказуемое. Вот это было для меня каким-то таким важным толчком. Я понял, что договориться с этим режимом, существовать с ним вместе невозможно. Естественно, что это решение о себе, оно тоже было, как у всех, оно было не прямым, там, может быть, а каким-то извилистым. То есть вот еще одна грань. Я первый мой пикет был после избиения Олега Кашина. Мы, собственно говоря, вот выходили тогда все вместе.
А это какой год?
Это 11-й год.
11-й.
Я помню это ощущение, что ты должен преодолеть это отвращение. Там еще был удивительный такой психологический метод давления. Там просто подходили люди какие-то, из известного отдела. И тогда еще не принято было людей там хватать, отбирать плакаты, разгонять. Тем более это был одиночный пикет. Но там стояли как бы странные такие люди, они снимали все. Они, пока ты стоял с этим плакатом, они снимали тебя на камеру. Вот просто стояла камера и тебя снимал. И у тебя возникал там какой-то внутренний вопрос, а вот для чего они это делают? Вот куда это все пойдет? Ну, такая, как бы учитывая советскую, постсоветскую психологию, такой вполне понятный расчет.
Это запугивание,
мягкое,
да.
Мягкое давление, да. Но потом мы все стали ходить, потом 11-12 год нас, собственно говоря, нас пробудил и сделал нас новыми людьми, потому что мы стали играть в политику, если так можно сказать. Мы стали понимать, что такое политическое действие, и чем оно отличается от кухонного разговора, например. Когда нравственное несогласие, нравственное возмущение не переходит политический поступок, мы продолжаем оставаться в плоскости диссидентства. То есть мы, на самом деле, вот эта диссидентская кухня, как такое намоленное место и, в общем-то, комфортный способ существования, когда ты с фигой в кармане против режима, но в то же время тебе как бы особенно ничего не грозит. Да? Ты там пошепчешься, поговоришь, и, в общем, а утром потопаешь на работу и будешь делать то, что надо.
Да, здесь, играть, да, это очень важная, по правилам. Очень важная вещь, которая фиксируется тоже в твоей книге, то, что в России политика, политическое действие подменялось диссидентством и как бы внутренней эмиграцией, внутренней несогласией. И это именно та точка, на которой возник этический, в первую очередь, политический и этический проект Алексея Навального. Ведь мне кажется, что сейчас, проигрывая в голове вот эти минувшие 30 лет, я думаю, что примерно можно говорить о 30-летии, примерно с 1990 по 2020. Изменение Конституции – это уже окончательное окукливание режима, превращение его в фашистский. И отыгрывая назад, я понимаю, что я во многом даже, наверное, оставался в России благодаря Навальному. Потому что я видел, что существует, пускай слабая, но все равно альтернатива, и альтернатива, прежде всего, политическая.
В 2012 году, вероятно, была последняя развилка, когда можно было что-то изменить. Ты говоришь о Навальном, но ведь это не только Навальный. Я провел 10 дней на Купае-Абае. Собственно говоря, вот и ночь тоже, и ночь, и день, что называется. Да? Я наблюдал... Это было какое-то маленькое чудо, это было озарение. Между прочим, там уже ближе к концу, ближе к тому дню, когда Окупай-Абай разогнали, в общем-то, в одной, что называется, цепи с нами, да, или в одной колонне, стояли люди, которые сегодня оказались по другую сторону баррикад, да, которых мы называем там патриотами или какими-нибудь там диванными патриотами или зетниками. Может быть, у них более активная позиция, может, нет. Но тогда, в тот момент, мы были вместе. Вот это важная вещь. Важная вещь, потому что то, что мы потеряли этих людей, то есть они могли бы быть с нами. Ну вот я имею в виду, например, каких-нибудь националистов. Да? Но в тот момент мы были вместе. Это был момент, последний момент, соединение общества, когда общество чувствовало себя единым. И вот этот протопарламент, условно, левые националисты и либералы, да, и демократы, вот они последний раз были представлены в каком-то символическом виде в этих акциях, в акциях и Окупай-Абай, и позднее, и в этих колоннах, в этих маршах 2012 года. Тогда общество имело, вероятно, тогда у общества был последний шанс договориться. Причем, заметьте, договориться мирным путем. Насчет Навального ты совершенно прав, потому что еще вспомним, конечно, Бориса Немцова. Вот два человека, которые умели обращаться и к сторонникам, и противникам. Умели договариваться. Вот важное слово для тех, кто живет в Германии сегодня – коалиция. Потому что без коалиции вы не можете образовать большинство. Глядя на то, как сегодня разрушается, будем откровенно говорить, оппозиционное единство за границей, как враждуют между собой группировки вместо того, чтобы бороться против одного врага, да, кремлевского режима. И ты всегда вспоминаешь о том, что Навальный обладал вот этим политическим талантом объединять всех. Я уверен, что останься он здесь, он сумел бы объединить. Сейчас не было бы такого раздрая. И он бы нашел новые слова. И, между прочим, и ты об этом писал, кстати, я целиком поддерживаю вот эти два разных варианта книги Навального. Ведь второй вариант – это о том, что Навальный свою риторику пересмотрел после 22 года.
Да, и в отношении Украины и войны.
И он бы нашел слова. И, в, собственно говоря, он их и находил в 22-м году, в 23-м, да, до момента гибели. И он бы нашел их и сейчас, эти слова. Но вот этого человека нет. И нет коалиции.
Да, мне кажется, Навальный очень важен тем, что фигура Навального, в том, что в нем сочеталась, во-первых, политика, а во-вторых, этика. Вот это его ранний девиз «не врать, не воровать» – это было возвращение этического измерения в российскую политику. Это, мне кажется, одна из главных частей твоей книги, то, что ты говоришь, вот, собственно, те провалы, да, те баги системы. И вот это главным провалом системы, системной ошибкой ее было отсутствие этики. Потому что фактически все наше постсоветское 30-летие было внеэтично. Наше существование. Вот можешь поэтому как-то немножко объяснить,
да,
свою позицию?
Да, конечно. Этика такая вещь, ее потрогать нельзя. Вот ее нет. Условно говоря, это не товары в магазинах. Если этики нет, ну ладно, можно как-нибудь перебиться, да и нужна ли она вообще. А выяснилось, что вот эти товары, которые в магазине, они не могут сформировать, переформатировать человека. Вместе с этими товарами, а может быть даже и раньше, чем эти новые капиталистические отношения сложились, общество, по идее, должно было бы договориться, а чего мы хотим теперь, вот после того, как Советского Союза не стало, а что теперь добро и зло? Вот телевидение, которое грохотало, глушило своим ревом, глушило мысль, и его вина, кстати, тоже немаловажна. Вместо этого гула телевизор стоило бы использовать в 90-е для того, чтобы всем обществом решить, а вот мы что строим, какая у нас цель в жизни? Вот ответьте себе на этот вопрос. Хотим ли мы воевать или хотим ли мы жить в мире? Что для нас добро и зло?
Вот это очень важно. Здесь очень две вещи хотел сказать. О телевидении мы сейчас поговорим, но вот это вот заглушение ревом, одна деталь, которая мне очень понравилась в книге, это глава о музыке в кафе. О том, что вот это вот непрерывный музыкальный аккомпанемент любых общественных собраний. Это как бы разрушает возможность мысли, возможность гражданственности.
Это совершенно поразительный эффект, но в Москве я привык читать в кафе, да, и поэтому мне как-то, мне это было особенно, я особенно остро это чувствовал. Но люди не обязаны прям вот, там не должна быть библиотечная тишина. Но другое дело, что когда люди собираются и о чем-то разговаривают, как было в Жан-Жаке, например, да, ну, собственно, Жан-Жак – это уже был финал. Но вот в любом кафе, где бы люди не собирались, и, ну, они, понятно, что они обсуждают в том числе и происходящее за окном, всегда звучит музыка. Вот она же мешает на самом деле. И никто из присутствующих, то есть все играют в какую-то странную игру. Всем эта музыка мешает. Непонятно, откуда вообще, кто ее включает, но она продолжает звучать. Вот что это за наваждение? Ну, а потом, собственно говоря, Жан-Жак, это был уже финал. Вот как только в Жан-Жаке музыка не звучала, сказал мне кто-то. Правда, да. Именно поэтому туда пришел ОМОН, потому что в Жан-Жаке и, условно говоря, в других местах, куда люди приходили в 12-м, там, 13-м году обсуждать наше бытие, это уже было нельзя. Вот, я тут припоминаю, конечно, известную книгу Хабермаса, который пишет о том, что протопарламент рождался в кафе. Между прочим, тебе, конечно же, это известно, известен этот факт. Чехию он приводит в качестве одного из примеров. В Чехии, насколько я помню, в Праге есть знаменитое кафе, в котором собирались люди, и до сих пор висят автографы, это 1900-е годы. Вот это кафе, где можно было разговаривать и принимать решения о себе, придумывать новую страну. Это все появлялось вот в публичном пространстве, в кафе, в маленьком каком-то уютном,
тихом месте. Ну, в Праге, да, ветское кафе Славия есть, а нет, ну можно вспомнить вообще, как французская революция родилась из кафе «Прокоп», которое было напротив комедии «Францез», и там все во главе с господином Мольером, они собирались, и там в том числе велись и политические разговоры, и дух просвещения, и затем дух революции во многом родился из кафе «Прокоп», и так же, как уже в XIX веке, во Франции в качестве протеста были большие банкеты. Были запрещены сборы, но были большие банкетные истории, и именно на банкетах, которые нельзя было запретить, звучали политические речи. Да, это очень тонкая вещь, действительно, насчет музыки в кафе. Я вспоминаю, что в своей российской жизни я, наверное, раз 10 встревал в ситуации, когда я не мог выносить, особенно громко, когда делали. Я шел, находил менеджера зала и говорил, что невозможно, либо сделайте музыку тише, либо выключите ее. И были потрясены мои просьбы. Ну как же, всем же нравится. Это же хорошо, музыка же делает комфортнее. Вот. А тут невозможно говорить с собеседником. И вторая точка, которую я хотел обсудить – это телевидение. И здесь появляется в том числе такая очень важная фигура в твоей книге, которая для моей жизни важна, Даниил Иванович Дондурия, который был блестящим социологом масс-медиа. Да, его концепция вот этого вот культуры как тотальности, да, того, что и телевидение – культура, и музыка в кафе – это культура.
Да.
И вот он как раз был очень важным критиком, и я даже немножко не понимал, а что он так бьет во все колокола, что российское телевидение оглупляет людей. Казалось бы, что в этом такого страшного?
Да, это совершенно верное наблюдение. Я тоже могу Даниила Борисовича назвать своим учителем, потому что он гораздо раньше других, он заметил, что вот у него есть такой тезис о том, что скоро в большом городе не найдется из 100 людей, которые способны оценить артхаусное кино. О чем это говорит? Это говорит об истончении интеллектуального нерва. То есть когда не хватает и сотни людей, да, интеллектуальное искусство теряет, попросту говоря, последнего потребителя. И вот эта массовая долбежка вместе с, извините, кормлением мифами, например, «Вечный чекист», как в любом фильме, в любом сериале, фигура, на которой держится практически мироздание, причем он может быть плохой, может быть хороший, но без него нельзя. Вот эти вот мифы, как бы мягкая такая, с помощью мягкой пропаганды. Дондурия тоже обращал на это внимание, что вот этот каркас, это он часто употреблял это слово, этот как бы каркас медленно накрывает общество и лишает его собственного зрения, лишает его способности смотреть своими глазами. Ну и, собственно говоря, вот он понимал культуру не как культурку, где танцуют, поют, снимают кино, там пишут книги, играют в спектакли, а он понимал культуру как широко, как привычку действовать. Я вспоминаю, это уже был этот случай, печально знаменитый пожар в Кемеровской Зимней Вишне, когда пожарные выходы были закрыты. То есть то, что людей должно было спасать им жизни, оно оказалось на запоре. Вот почему эти пожарные выходы в момент пожара оказались закрыты? Дондурия говорил в таких случаях, вот это и есть культура. Не книжечки, не театр, там, даже не кино. А вот эта культура, почему то, что должно спасать, убивало.
Это тот самый башлачевский бесконечный вахтер, да, вечный вахтер, который вот это держать и не пущать, и запереть все возможные входы и выходы, он и является основным, как бы, так сказать, культурным героем, держателем этой культуры. Да, и в самом деле, если сейчас оборачиваться и говорить о всей истории российского телевидения, российской массовой культуры, она, конечно, работала тут как бы с двух рук, как я помню метафору Дондурия, что вот это как бы это два удара наносит боксер. Одной перчаткой оно оглупляет человека, да, показывая бесконечные сериалы, бесконечные ток-шоу, бесконечных астрологов, астрологические прогнозы. У человека полностью замутняется сознание. И в таком ситуации Гроги наносится второй удар. Это уже удар пропаганды. И тогда человек готов принять любую вещь про распятого мальчика в Славянске, и про укронацистов, и про прочее. Огромный разговор. Андрей, спасибо большое за эту книгу. Андрей Архангельский, автор книги «Страна, которая решила не быть». издательство Freedom Letters, которое доступно и в интернете, и для заказа, который очень рекомендую всем прочитать. А мы продолжим нашу беседу буквально через мгновение.
Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как дошли мы до жизни такой. Условно говоря, о тех культурных, элитных, медийных тенденциях последних 30 лет, которые привели Россию в ее нынешнее состояние, которое, назовем вещи своими именами, является состоянием фашизма или квазифашизма и перманентной войны. О роли массовой культуры, в частности, рассуждает культуролог Ян Левченко.
Медиа занимались примерно двумя вещами. Они занимались, с одной стороны, конечно, выработкой нового языка для того, чтобы описывать социальную реальность во всех ее динамичных переменах. И, надо сказать, очень хорошо в этом преуспели, если говорить о проектах наподобие «Коммерсанта», «Ведомостей», интернет-проектов, которых появилось большое количество, и они очень быстро, надо сказать, стали весьма авторитетными. То есть период их, скажем так, самоутверждения оказался достаточно коротким. То есть если еще в 2000-е годы можно было встретить людей, которые говорили, что это ты там работаешь в каком-то интернете, да, то уже в середине 2010-х годов человек, работающий исключительно в бумаге, был, так сказать, последним из магикан, на которого, конечно, пальцем не показывали, но удивлялись, как это он так умудрился сохраниться. Вот. Поэтому вот с одной стороны было вот такое направление, отрицать заслуги которого достаточно сложно, и следует признать, что это очень хороший, как мне кажется, результат коллективного усилия. А с другой стороны, были так называемые глянцевые истории. Глянцевых историй было так же много, как и историй новостных. И вот они, мне кажется, в известном смысле в какой-то момент, как это ни странно звучит, победили. Победили в официальном дискурсе, потому что это более безопасно, потому что людей, которые занимаются обслуживанием корпораций, и, так сказать, существуют как непрофильные активы тех или иных корпораций, существуют на доходы от рекламы, таких людей в широком смысле проще купить. Не потому, что у них хуже обстоят дела с моральным горизонтом там, да, и так далее, а потому, что у них просто характер деятельности такой. И поэтому вот в основном как раз из, я бы сказал, из репродуктора глянцевых медиа, мне кажется, все больше и больше на протяжении 10-х годов раздавались какие-то условно-провластные соглашательские тезисы, которые в итоге... Они не означают, что глянец не сохранился, они не означают, что глянец, так сказать, сейчас обслуживает власть. Не существует никакого глянца. Но он свою миссию выполнил. Он выполнил миссию перехода тех медиа, которые в 90-е составляли вот это двуединство, да, новостей и глянца, к некоторому новому консенсусу, который заключается в том, что власть заинтересована в аполитичном медийном высказывании.
Это был культуролог Ян Левченко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяются Ирина Бараган и Андрей Солдатов, журналисты-расследователи, которые написали книгу под названием «Our Dear Friends in Moscow» – «Наши дорогие друзья в Москве». Книга вышла в этом году и пользуется большим успехом на Западе, уже стала бестселлером и, как я понимаю, будет переведена на несколько языков. Ира, Андрей, приветствую.
Добрый день.
Добрый вечер, Сергей.
Да, там действительно планируются переводы, и будет ли русский перевод книги?
Мы очень на это надеемся, и да, мы сейчас думаем над тем, как сделать русский перевод, потому что писали мы ее по-английски, и это потребует какого-то времени.
Мне кажется, русский перевод очень нужен, потому что это... Книга вписывается вот в этот вот тренд, о котором мы говорим в этой программе. У нас начинается вот это вот переосмысление в жанре из глубины, в жанре из-под глыб. Точно как русская элита в эмиграции писала в 1920-е годы, пыталась осмыслить опыт 1917-го и трансформации в России. Точно так же, я думаю, не одно десятилетие мы будем осмыслять, что произошло со страной в последние 30 лет. И для наших слушателей и зрителей скажу, что книга – это одновременно и рассказ о жизни последних 25 лет, о жизни Иры и Андрея в Москве, через историю их работы и историю их друзей и того, как изменялись их друзья, с которыми они начинали в 2000 году, и как они постепенно отдрейфовывали в сторону режима, в сторону поддержки режима. То есть это история страны, история медиа и история отдельных людей. И вот о них, ребята, я вас и хочу спросить. Речь идет здесь и военкор нынешний Евгений Крутиков, Петр Акопов, тоже такой известный достаточно путинский пропагандист, телевизионщик Евгений Баранов и даже нынешний министр культуры Ольга Любимова. Я посмотрел, что все они, по крайней мере, первые три, выпускники ИСТФАКа МГУ. Интересное совпадение. Как говорится в еврейском анекдоте, может, в консерватории что-то подправить? Может, на ИСТФАКе МГУ что-то подправить? Что люди становятся такими апологетами режима.
Ой, Сергей, они историки, да, но они не выпускники ИСТФАКа МГУ, они выпускники РГГУ.
А, РГГУ они. Но одного ИСТФАКа.
Крутиков, Баранов и Акопов, они все однокурсники, они учились в том вузе, который был предшественником РГГУ, потому что они учились там...
Историко-архивный.
Да. Да. А вот, и занимались архивами, да.
Понятно, понятно. Но это шутка, вы понимаете. Естественно, совпадение, особенно старый историко-архивный еще, так сказать, тот из перестроечных времен, это был один из таких гуманитарных заповедников. Но тем не менее, что вот интересно в этих людях, они все так или иначе являются представителями кланов, элитных, так сказать, номенклатурных кланов, да, в особенности Крутиков или Любимого, которая вообще правнучка Качалова.
Да, абсолютно верно. И на самом деле не совсем случайно, что все они историки, потому что с самого начала нашего общения было абсолютно очевидно, что все они были очень амбициозными людьми и, в общем-то, хотели получить, заслужить, заработать какое-то серьезное место в истории. И думали они о себе, особенно Крутиков и Акопов, о своем месте в истории. Им хотелось его получить, ну и, в общем, они его получили.
То есть это что, амбициозность какая-то особая? Вообще, вот если вот глядеть на их эволюцию, не хочу я, конечно, пересказывать книгу, но, в общем, схематично примерно понятно. Вместе начинали достаточно еще в таких либеральных демократических 90-х, в еще достаточно свободных известиях, и постепенно вы как бы пошли уже по оппозиционным СМИ, плюс свое издание организовали, агентура.ру, а они отдрейфовывали в сторону государства. И вот пытаюсь я понять, что в этом было больше, насколько это было искренне, являлось ли это чистым карьеризмом, или это была действительно какая-то искренняя эволюция, при которой люди присоединялись к государственному нарративу?
Ну, эти ребята все – это очень сложные личности. То есть это не то, что какие-то люди, которые движимы каким-то одним единым порывом, например, пробиться в люди, получить пайку и жить в хорошей квартире. Нет, это не такие люди. Это люди очень сложные. У них это люди образованные прежде всего, люди, которые провели свое детство, юность в дискуссиях о России, о будущем России, о своем месте в истории, и люди, у которых огромные амбиции относительно были тогда, когда они были молодыми людьми, за них воплотили амбиции, чтобы кем-то стать в этой жизни. Вот, поэтому вот этим всем миксом как бы определяется, ну это вкратце так, как можно определить их мотивы. Но чем мы отличались с самого начала? Тем, что мы с Андреем как бы, мы с самого начала были либеральными журналистами, людьми, которые приветствовали перестройку, которые приветствовали демократию в России. И, в общем, с этих с этой позиции мы не сошли. В наших взглядах очень мало что поменялось. Вот так вот, знаешь, как вот сели на одну лошадь, так на ней и едем. Куда бы она нас уже в темный лес заводит, а мы как бы, ну вот все. Вот, понимаешь, ни на что не смотря, в этот как бы в темноту так и уезжаем. Они не такие люди. А вот, во-первых, они совершенно не готовы были ничем таким, ну, как бы жертвовать. И это просто им казалось глупым, особенно, например, в случае Крутикова, который был таким, по крайней мере, рассказывал всегда о себе, говорил, как о человеке карьерном, который разбирается в интригах, разбирается в том, как устроена жизнь, потому что он-то на самом деле и происходил из номенклатурной семьи, и знания эти получил еще от старших поколений, вот, от своего, в частности, папы, отца. Вот, поэтому не было как бы, ну, не то, что мы очень сильно разошлись, это скорее они дрейфовали в том направлении намного больше, чем мы. Плюс сами по себе они были изначально, они очень любили Советский Союз, но не как государство коммунистов и большевиков, не как государство, которое все запрещает, там, я не знаю, эротическое кино и музыку Битлз. Они любили Советский Союз как российскую, как империю.
Как державу.
Как державу, да. огромную супердержаву, которую боятся в мире, которая распространяет, окормляет все, значит, соседствующие народы там, своей культурой, своими порядками. И, конечно, как что-то, и они любили иерархию, как что-то, что дает статус всем, кто к этой иерархии приближается, на нее работает. Вот. Но сами по себе все эти люди были очень хорошие ребята, и поэтому они были нашими друзьями, они не были какие-то догматики, то есть мы постоянно спорили, разговаривали, много выпивали, вообще очень хорошо проводили время. То есть не то, чтобы это все время было только о политике, совсем нет.
Я бы хотел добавить, что кроме того, что мы вместе выпивали, мы вместе занимались одной профессией, и это было время, начало 2000-х, когда в России было очень много, например, терактов. И зачастую мы оказывались вместе с ними, даже когда перестали работать в одних редакциях, в одних местах, в Беслане или на Норд-Осте. И удивительным образом, но даже учитывая, как довольно серьезно разошлись наши политические взгляды уже в начале 2000-х, тем не менее профессионально мы еще друг друга понимали. И более того, эти ребята даже поддерживали нас и на Норд-Осте, и в Беслане, и, наверное, последний раз мы чувствовали себя в одной профессии в 2006 году во время того, как мы освещали войну между Израилем и Ливаном, и мы были в Ливане, ребята были кто-то из них был в Израиле, потом мы тоже поехали туда. И мы еще чувствовали, что мы говорим на одном профессиональном языке. А потом это чувство ушло.
А есть ли какая-то точка в вашем повествовании, где вы поняли, что это окончательный разрыв? Что ваши пути идеологически разошлись?
Ну, много было моментов, например, с Петром Акоповым, который был мой вообще самый любимый человек во всей компании, я его просто обожала. Этот момент был, когда он перепостил списки, в общем-то, врагов народа, людей, которые вредят государству, и это были списки, составлены не им, но он их перепостил, там были наши фамилии.
Вот, это британский шпионский скандал, вот этот, философский камень?
Да, в сам момент, когда он перепостил, это уже было в 2011 году, намного позднее, правильно?
Да, во время протестов.
Во время протестов. Но тогда уже стало ясно, что как бы, если мы никогда не трогали друг друга лично, публично до этого момента, и вот после этого нам стало ясно, что уже мы не будем общаться с Петей. Хотя для книжки мы восстановили общение.
Интересно, что нашим зрителям напомню, что это тот Акопов, который вот этот казус Акопова, по-моему, 26 февраля, что ли, он опубликовал статью на РИА Новости, да, что Россия уже достигла победы в Украине, мир изменился, Россия типа присоединила Украину, то есть он как желаемое за действительное выдал, и буквально через сутки после этого статья была убрана, потому что ясно было, что блицкриг русский провалился, но тем не менее интернет помнит все, и я сейчас снова прочел эту статью через вот эту Wayback Machine, это довольно забавное впечатление производит.
Это забавно, но трагично. Я бы сказал, что, к сожалению, не так просто и нелепо, как это кажется, потому что тот же самый Петя Акопов прошел очень быструю драматическую эволюцию как раз во время московских протестов. В 2010 году он еще писал, что, в общем, достаточно будет выслать Навального, чтобы не допустить новой кровавой революции. А уже к концу 2011 года он писал, что, в общем-то, а уничтожение одного человека, такого как Навальный, не такая большая цена за стабильность. То есть практически за один год он прошел вот этот путь. В общем, и в конце этого пути был прямой призыв к убийству Алексея Навального. Поэтому, к сожалению, это все не так весело, как это бы хотелось.
Да, естественно, да. Я здесь говорю именно о таком чисто медийном казусе, медийном ляпе, но, не, естественно, не о идеологии эволюции этих людей. И все же, вот я думаю, я пытаюсь понять, в том числе это я читаю эту книгу и на себя примеряю, на своих друзей, своих однокурсников из Московского университета. И это вот что... Люди впускают государство себе в душу. Люди не могут истребить вот эту вот рабскую привязанность к моему государству, к моей державе, права она или не права. Вот я для себя это так объясняю, что они умные, они высокообразованные, они, так сказать, статусные, они видели Запад. Но все равно они смотрят на мир глазами российской державы.
Мне кажется, что лучший ответ на этот вопрос дала Ольга Любимова, нынешний министр культуры.
Ну, уже одно и то же практически, да.
Эти вещи стали уже очень близки.
Да, музы стреляют.
Как раз тоже во время протестов. В тот момент она вела блог в живом журнале, который поражал своей откровенностью тех, кто за этим делом наблюдал.
Помню, да.
Поскольку она несколько моложе нас и очень такой открытый человек, написала она все, что ей тогда думалось. И в том числе она написала то, что она назвала манифестом Любимовой. И мне кажется, это как раз отражает то, как она и люди вокруг нее воспринимают вот ту ситуацию, в которой они находятся. Она написала, я цитирую недословно, но близко по содержанию, по смыслу, что я вижу, что большое количество моих людей из Жан-Жака пошли там топтать снег и протестуют. Я абсолютно не понимаю, зачем они это делают. Они должны были давно осознать, что все это абсолютно бесполезно. Я, как женщина, живущая в России, давно приняла, в общем-то, и живу согласно такой стратегии, как женщина, подвергающаяся изнасилованию. Надо лишь раздвинуть ноги и попытаться получать удовольствие. Это очень мрачная, в общем, очень мрачный взгляд на жизнь и очень мрачный взгляд на российскую действительность. И вот в этом мрачном взгляде, в котором мне, в общем-то, такие люди, как она, не предполагают никаких изменений к лучшему, по большому счету. То есть страна всегда будет жить при диктаторе. И вот при этом диктаторе, где вот такие правила, когда в изнасиловании нужно попытаться получить удовольствие, нужно найти и попытаться там, получить какую-то достаточно важную роль, чтобы оставить какой-то след в истории.
Ну что ж, есть один важный момент, что эти все люди, они не готовы как бы отказаться от тех привилегии, которые власть диктатора дает, если ты на нее работаешь. То есть, поэтому они как бы не готовы вот выбросить свою судьбу, свою личную биографию в топку какого-то там прозябания, что на самом деле, если ты диссидент, если ты не поддерживаешь режим, просто даже не обязательно борешься, а просто стоишь в стороне или там как журналист хочешь высказывать какую-то другую точку зрения, отличную от Кремля, ты просто теряешь все возможности, которые у тебя есть. И жизнь твоя, если не будет, но если ты не окажешься в изгнании и в постоянной опасности, а вот как мы живем, то ты просто будешь, ну, прозябать. А вот, конечно, они себе такой судьбы не хотели и хотели воспользоваться всеми вот этими преимуществами в плане личной карьеры и биографии, которые диктатор дает тем, кто на него работает.
Ну да, можно только надеяться, что Ольга Любимова в своем нынешнем качестве по меньшей мере получает удовольствие. Опустим первую часть этой максимы. Мы сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся к разговору с Ирой и Андреем буквально через мгновение.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа программы «Археология» продолжаем наш разговор о минувшем 30-летии, о книгах, которые пытаются понять и объяснить, что произошло с Россией, какие, собственно, были тренды, заложенные на протяжении вот этих 30 лет, скажем, с 1990-го, 91-го по 2020-й, 2021-й, вплоть под самую войну с Украиной, которые привели нас в нынешнее состояние, к фашизму и к войне. И с нами на связи Ирина Бараган, Андрей Солдатов, авторы книги «Our Dear Friends in Moscow», наши дорогие друзья в Москве, которые рассказывают их личную биографию в этот период и биографии их друзей. Ира, Андрей, вот такой часто возникает фигура, которая уже даже в первой части нашей программы мы говорили с Андреем Архангельским, Жан-Жак. Кафе «Жан-Жак», где и вы сиживали, и я там неисчислимые часы, недели, годы своей жизни провел во всем этом кусту вот этих мест вокруг Большой Никитской, и «Маяк», и клуб «Маяк», и квартира 44, и затем уже там неподалеку мастерская появилась. Вот я пытаюсь понять, а чем это все было? «Жан-Жак», «Билингва», «Мастерская», вы работали в «Новой газете». Я работал в Высшей школе экономики. Кстати, «Новая газета» и ВШЭ рядом, да, фактически билингвы, да, на полпути, Потаповский и Мясницкая. А что все это было? Это мы были как бы розочка на торте? Это было некое исключение, дозволенное государством? Российская история продолжала свой неторопливый бег и сейчас вышла на поверхность в виде войны. А мы были просто как бы таким внешним наносным слоем? Или у нас была какая-то возможность изменить Россию и сделать что-то иначе?
Я думаю, что прежде всего это были отличные кабаки, в которых можно было не просто напиться и вкусно поесть, но еще послушать концерт, почитать книжки и поговорить реально о чем-то умном и настоящем.
Я добавлю, что в Билингве я впервые познакомился с Алексеем Навальным. Там были вот эти, устраивались политические слэмы, устраивались и поэтические слэмы. И я помню, как там схлестывался Навальный, и при огромном стечении народа люди свисали с балконов. Вот, и это тоже был вот эта часть вот этой клубной культуры московской.
Да, такое тоже было. И прежде всего, я думаю, что так вот философски на этот вопрос смотря, а не просто из своего очень приятного времяпрепровождения там, я думаю, что это был первый знак того, что Россия становится европейской, и она, ее желание стать европейской и проводить время так же, как проводит в Европе. То есть в кофейнях, в ресторанах, где можно пить, бузить, разговаривать с себе подобными, обсуждать политику, слушать близкую тебе музыку и ни о чем совершенно не заботиться. Таких заведений, как ты знаешь, не было во времена наших родителей в 80-е, таких не было в 70-е, таких заведений вообще не было, пока не случились 90-е. Вот. И люди с самыми разными взглядами туда ломанулись, потому что ведь туда же не только либералы приходили, разные люди приходили. Вот. Даже вот, включая Петра Акопова, он никогда либеральных взглядов не придерживался. Поэтому там был такой яркий знак европеизации московской культуры. Вот что это было прежде всего.
И мне кажется, там была, конечно же, идеология, потому что не случайно, что все эти места открывали не просто коммерсанты, а это открывали очень известные либеральные интеллигентные семьи. У многих из этих семей в бэкграунде были и диссиденты, и писатели. И совершенно очевидно, что они вполне сознательно выстраивали свою карту Москвы. И они хотели, чтобы вот эти места европейские, они вот как-то появлялись в ключевых точках нашего города.
Ну да, семья Паперных, Дмитрий Ицкович, который все это открывал. Так что да, они сами выходили, они сидели со всеми завсегдатаями этих заведений. Это была такая история. Но тем не менее, друзья, мой вопрос остается. А в какой степени из Жан-Жака и Билингвы, и даже Высшей школы экономики, могла родиться другая альтернативная Россия, о которой мы все тогда мечтали? Или это была чисто столичная внешняя история, а настоящая Россия, она нас затаивала злобу в моногородах, по-прежнему клепала сталь на Уралвагонзаводе, и вот сейчас-то вышла на поверхность в этой войне?
Невозможно начать разговор о появлении новой России без создания пространства для общественных дискуссий. А мне кажется, Умберто Эко году в 90-м писал, что Европа начинается и заканчивается там, где есть кофейни, где люди разговаривают на общественные темы. А как мы знаем, в Советском Союзе таких кофейн не было. Роль кофейн выполняли кухни. Это не общественное пространство. Из-за этого, я лично подозреваю, такая была большая проблема у диссидентского движения, они не привыкли ни говорить, ни действовать в открытом общественном пространстве в силу того, что просто физически не существовало. Нам нужно было где-то начинать. А, да, это был очень скромный старт. Но а по-другому как можно начать?
Ну вот Навальный начал по-другому. Навальный создавал политическую структуру. Я сейчас, я себе в том числе этот вопрос обращаю, что было не так, что я сделал не так в это минувшее 30-летие. Я же тоже как бы, я вернулся в Россию в 2004 году после долгой жизни на Западе, чтобы пытаться строить какую-то новую жизнь. И, естественно, 22-й год – это и личное поражение моего жизненного проекта. И вот я себе задаю этот вопрос и в том числе отвечаю. Я не шел в политику. Я оставался на вот этой вот такой ироничной интеллигентской платформе критики, внешней критики. Я сидел в этих клубах. Я не стоял на кубах Навального. Я не шел в какие-то штабы. Не ходил раздавать листовки. Может быть, в этом была какая-то ошибка, что мы не восприняли политическую необходимость политического изменения страны.
Но на самом деле то, что люди интеллигентные мало шли в политику, и то есть они пошли сначала в начале 90-х, а потом, ну, после 93-го года резко испытали идиосинкразию и не хотели уже в этом всем после расстрела Белого дома участвовать. Это большой, большой, огромный минус, что они говорили, я сейчас не имею в виду журналистов, журналисты должны делать свою работу, она не менее важна, чем работа политиков, на самом деле, может быть, даже такая же важная и более важная. А я говорю про вообще интеллигенцию. Конечно, такая мысль, что политика – дело грязное, но эта мысль очень плохая и преступная, потому что тогда туда реально пойдут грязные люди, они будут заниматься грязной политикой, и в конце концов дойдет до того, что в 2000 году тебе за ручку, как бы прежде демократический президент, приведет будущего диктатора, человека из КГБ. И вот будет то, что будет, то, что происходит сейчас. Поэтому, конечно, работа над будущим России заключается в том числе в том, что политика никогда не является грязной. Политика – это то, чем человек, если он гражданин и думает о себе как о чем-то большем, чем семейное существо, которое просто должно воспроизвести свой род и поесть, если он думает о себе как о гражданине, то он обязан принимать участие в политике, обязан заниматься этой политикой. Не обязательно быть членом какой-то политической партии, но устраивать политику везде, в своем подъезде, в своей жизни, выражать политические взгляды открыто и бороться за то, чтобы другие люди свободно могли их выражать. Вот это, конечно, об этом нужно думать все время и говорить.
Вот такой вопрос. Я все, так сказать, хочу от вашей книги выйти уже. Ну, собственно, она ставит исподволь эти вопросы. Но вот я хочу его сформулировать по-большому, по гамбургскому счету. А вообще, что это было? Вот это 30-летие, 1990-й и 2020-й. Это была аберрация историческая. И сейчас продолжилась просто старая, прежняя ордынская Россия. Россия Орды, Россия Ивана Грозного, Россия Империи, Россия Советская. Она просто продолжила свое шествие, а наше 30-летие как бы смыло этой волной истории. Или это была реальная попытка изменить траекторию?
Сергей, я вот так сказал. Может быть, ты тоже обратил на это внимание, что когда мы вели эти разговоры до 2014 года, то разговоры эти велись в периоде, скажем так, сравнивался Горбачев с Путиным, Ельцин с Путиным. То есть мы существовали и говорили, и вели эти дебаты во временном промежутке 20-30 лет. В этом временном промежутке вещи выглядели, в общем-то, не очень безнадежно. После 2014 года это стало очень заметно, причем не только в России, но и в западных исследовательских центрах, в тех местах, где люди говорили о России. Неожиданно вот этот горизонт расширился и ушел в российскую историю. И люди стали говорить не о последних 50 годах, а о последних 300, 400 или 500 годах. И, естественно, в этой перспективе все выглядит намного ужаснее. Но получается, что вопрос здесь всего лишь в перспективе. И в том временном промежутке, о котором мы говорим. Мне все-таки кажется, что мы не должны дарить Владимиру Путину вот этот чудесный аргумент, который он всегда использует, что Россия – это уникальная цивилизация, нужно смотреть только на тот опыт, который существовал внутри России. И вот внутри России, чем глубже ты уходишь в века, тем хуже все выглядит, и поэтому вот так все и будет.
Ну что ж, но для того, чтобы думать о будущем, нужно прежде всего разгребать обломки прошлого. И это то, что делает ваша книга, это то, что делает книга Андрея Архангельского «Страна, которая решила не быть», книга Ильи Винявкина «Храм войны». Еще мы будем говорить о других книгах, которые занимаются очень важной работой. Люди, которые сейчас уехали из России, они начинают каталогизировать и осмыслять опыт последнего 30 или, может быть, даже 40-летия, чтобы понять, какие были системные ошибки, что было сделано не так, что не так и когда не так, возможно, пошло в русской истории, с тем, чтобы возможность иметь переформатировать эту страну в тот момент, когда это предоставится возможным. Спасибо за участие в этом разговоре. Андрей Солдатов, Ирина Бараган. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».